И баба у тебя вон какая хорошая. От такой не только на 5 лет, а на 10 можно уехать, и душа будет спокойная, а? Сын молчал. Однажды Андрей пришел домой поздно. В РТС было комсомольское собрание. Было уже темно. Открыл ногой воротца, пошел в ограду. В углу двора под навесом невидимая хрустела овсом лошадь. «Отец приехал», — подумал Андрей. Ефима попросили помочь перегнать косяк совхозных молодых коней на летнее пастбище в горы. Идти в избу не хотелось. Андрей присел на крыльцо, закурил. Отовсюду капало. Ночь исходила соком. Пахло погребом. Нехолодный ветер налетал порывами, шебрушал в огороде сухими листьями подсолнухов. Стихал опять. Андрей запахнул плотнее фуфайку. Он любил сидеть ночами на крыльце. Ночи вокруг много непонятного. В тишине все время кто-то шепчется, кто-то вздыхает. И думается ночью легко. Неслышно выкатился откуда-то пес Борзя. Тихонько визгнул, кинулся Андрею на грудь. «Ну, шалавый!» — незлобно ругнулся Андрей, откинув ногой пса. Затоптал окурок и шагнул в сени. Вытирая сапоги о свежую солому, вспомнил, что сегодня суббота. Баню пропустил. Ворчать будет Анна Ивановна. Открыл дверь в прихожую избу, позвал. «Нюр, вынеси полотенце с мылом». Нюра вынесла полотенце. «Попозже нельзя было?» «Нельзя. Может, все-таки в баню сходишь? Там еще жару много». «Я сегодня не очень грязный». Нюра ушла. Вода в кадушке настыла, а края жестяного ковшика певучая тюкались льдинки. По реке еще шла шуга. Андрей тихонько мычал под умывальником, охал от удовольствия. Потом догоряча тер пахучим полотенцем гудящее тело. «Вот так! Хорошо!» — приговаривал он. Вошел в дом. Ефим ужинал, устало облокотившись на стол. Он был в одной нижней рубахе и в галифе. Еще красный после бани. На стук двери медленно повернул большую голову, кивнул сыну. Нюра возилась с чугунами в куть. В доме было тепло, пахло вымытыми полами, свежестиранным бельем и березовым веником. «Баню-то чего не пошел?» — спросил Ефим. «Неохота». Андрей присел к столу, облокотился, как отец, рассматривая синие квадратики клеенки. На столе тихонько шипела и потрескивала 9-линейная лампа. Ефим сонно щурился на огонь, нехотя сытой линцой жевал. Одним только походили друг на друга отец и сын. Оба медлительные, оба одинаково насмешливо смотрят. И еще, пожалуй, одинаково думают, спокойно, тягуче, и с большим сожалением отрываются от своих дум. Обликом Андрей походил на покойную мать, скуластый, с ровной прорезью губ, с раздвоенным подбородком. Глаза любавинские, маленькие, умные. Ефим с молоду был поживее, чем сейчас Андрей. Побольше говорил, чаще улыбался. В отличие от брата Павла, у Андрея постоянно при всех обстоятельствах было одинаковое настроение, спокойное, ровное, как у человека, который наладился в долгий знакомый путь. Нюра поставила мужу тарелку с супом. Он склонился и стал есть. Ефим облизал ложку, скрипнул стулом, отодвинулся, вынул из кармана кисет. «Как дела?» — спросил он, разравнивая желтым прокуренным пальцем табак по бумажке. Андрей, не поднимая головы, сказал «ничего». Ефим прикурил от лампы. Спички лежали рядом на столе, но въедливая крестьянская привычка на всем экономить, даже на спичках, брала свое. Склонился локтями на колени. Он устал и был чем-то недоволен. «Лага разлились?» — спросил Андрей. «Уже. Реки целые, а не лага». «Не успеть с ремонтом». Ефим встал и, сгорбившись, пошел в горницу. Сказал на ходу. Четырех же ребят утопили в этих лагах-то. Завтра разговор будет с начальством. Как так? Так, снесло. Ефим прилег в горнице на кровать. Старое железо жалобно скрипнуло под ним. Долго молчали. «Меня секретарем выбрали», — сказал Андрей жене. «Каким секретарем?» «Комсомола». «В райком, что ли?» «Нет, у нас в РТС». Нюра весело посмотрела на мужа. «Поздравляю!» Она была рада за него, только не понимала, за что такого небойкого, неразговорчивого человека избрали секретарем комсомольской организации. Андрей вылез из-за стола, напился, пошел в горницу, хлопая рукой по карманам, искал папиросы. «На, спробуй моего», — предложил отец, протягивая свой кисет. «С донником. Гринька сегодня угостил». Андрей взял кисет, свернул папиросу, прикурил от зажигалки, присел к столу. «У вас собрание, что ли, было?» — спросил Ефим. Он слышал разговор сына с женой. «Ага. И кто же тебя выдвинул?» «Вообще, на собрании. А от партии кто там был?» «Ивлев». Ефим сел на кровати, усмешливо прищурил глаза. «Ну и как ты теперь?» «Что?» «Ну...» — Ефим шевельнул плечом. «Как жить-то будешь? В смысле работы, что ли?» «Ну...» «Как жил, так и буду. Это же не освобожденная должность». Ефим задавил в пальцах окурок. Сказал с сожалением. «Добродушный ты. Ничего у тебя не выйдет на этой работе. Тут надо...» Он сжал большой жилистый кулак, показал. «Твердость надо иметь». Андрей усмехнулся, промолчал. «И смекалку», — добавил Ефим. Заложил руки за голову, снова прилег на подушку. «Это мне бы грамотенку с молоду иметь, я бы шагнул, может, а ты простой и шибко доверчивый». «Работать надо, и все выйдет», — сказал Андрей. Ефим немного подумал и сказал. «Конь тоже работает». «При чем здесь конь?» «Как при чем? Он работает». «Ну и что?» Ефим ничего не сказал, но, глянув на него, Андрей понял, что он обозлился. «Ты что думаешь, если человек работает, так и все тут?» — заговорил Ефим, повернув в сторону сына лобастую голову. Андрей листал какую-то книгу, молчал. «Я, к примеру, с пашни не выезжал вот с таких лет, а ко мне, когда я бригадиром работал, прикатит, бывало, какой-нибудь хрен на легковушке, да при галстучке. Как дела?» А он дел-то этих сроду не знавал. Он их в институте, в тепле, чистенький, выучил. Дела-то эти. И я же перед ним хвостом виляю, как пес виноватый. «Зря», — убежденно сказал Андрей. «Чего зря?» «Вилял-то? Попробуй ты, не повиляй. Герой нашелся. Он образованный человек, а я кто? Шишка на ровном месте. Бригадир. Сегодня бригадир, а завтра конюх. И то, если трудящие доверят». «К чему-то это?» «К тому, что жить надо уметь». Ефим поднял ноги на спинку кровати. «У тебя вон десятилетка, а горб ломаешь больше моего. Как, по-твоему, много туту ума?» «Мне нравится моя работа, все». Ефим смерил сына насмешливым взглядом, заговорил, сдерживая злость. «Дурак ты, Андрей, на редкость. Соблазнили тебя, как девку, слов красных наговорили. Ты губы распустил. Своим-то котелком надо варить. Они вот тебя похваливают, секретари выбрали для утешения. А сами, небось, все институты позаканчивали, все людями стали. Я без красных слов проживу, честным трудом. Я тебя что, воровать посылаю? Да это черт знает, сколько уж можно об этом». Андрей захлопнул книгу, встал. Долбил в голову. Фу! Ефим сел на кровати, сбил кулаком подушку, хотел промолчать, но не вытерпел, сказал. «Я думал, тебя хоть в армии обтешут маленько. Нет, партийный, с орденом явился, а дурак дураком. Тс. Почему ты такой добродушный-то, Андрей? Для чего же ты тогда в партию вступал? Дизелистам-то без партии можно засмаливать на здоровье. Андрей погасил окурок, сказал чуть охрипшим голосом. Просто стыдно слушать, тятя. Ей-богу! Такую ахинею развел! Ефим громко глотнул слюну. Я разведу сейчас ахинею. Бичом трехколенным! Холодно вскипел он. Андрей подошел к окну, прислонился лбом к стеклу. Молчали долго. Ефим скрипнул кроватью, позвал. «Нюр, зачерпни-то кваску там!» Нюра принесла в кружке квас. «Тятенька, вы сейчас нисколько не правы». «Я, конечно, не прав». Ефим осушил кружку, вытер рукавом губы. «Конечно, везде правы вы. Научили дураков Богу молиться». Нюра взяла у него кружку, ушла в прихожую, не скрывая, что обиделась. Ефим зазвякал пряжкой ремня, готовясь ко сну. «Если уж пошел на такое дело, на секретарское, так просить, чтобы хоть по этой линии учиться послали», — примирительно сказал он. «Может, выйдет что. Я тебя 8 лет тоже не зазря учил», — горбатился. «Заслужу, пошлют. Чего без толку проситься?» «Дятел! Задолбил одно!» — крикнул Ефим. «Что? Все так и заслуживают? Чем это Степка Воронцов так уж заслужил, что его выдвинули?» «Трудом. Техникум кончил, вот чем трудом. Много ты трудом заслужишь». «Мне надоели твои разговоры», — резко сказал Андрей. Он тоже начал терять терпение. «Поганые они какие-то. Заслужишь, не заслужишь. Да что у меня, рук-ног нету? Что я, инвалид первой степени?» Ни стыда, ни совести у людей, даже удивительно. А ты не удивляйся, ты еще сопляк, чтобы на отца удивляться. Не гляди, что под потолок вымахал. Так огрею, раз перестанешь удивляться. Отец наливался гневом, темнел на глазах. Удивляться он будет. Андрей вышел из горницы. Будет, по-моему, все. Отец резко, как будто его толкнули сзади, шагнул за сыном. Нехорошо оскалился и стеганул его брюками по голове. «Разговаривать с отцом научился, обормот!» Андрей крутнулся на месте, вытаращил на отца удивленные глаза. «Ты что делаешь?» «Я тебе покажу, что я делаю!» Ефим хотел еще раз хлестнуть Андрея, но тот вырвал у него брюки, бросил их на кровать. Стояли, смотрели друг на друга горящими глазами. «Зря ты так», — сказал Андрей и пошел из дома.